Ну, Якова, первая глава, повторяется очень много темы, которые мы уже трогали. Во второй стих это призыв на самом деле радоваться, когда падаете в различные искушения. Когда у нас искушения есть, мы думаем, ой, нет, это разве это источник радости? Не может быть. А он объяснил, в каком плане, 4 стих, чтобы вы были совершенны во всей полноте. То есть Бог работает для нашего совершенства. Совершенство означает не обязательно без греха, а в смысле полнота. То есть у Бога есть намерение, чтобы мы совершились. И Он дал нам какой-то путь перед нами, которые нам должны проходить. И он даже использует наши искушения, наши слабости, чтобы как-то совершить наш вот путь, который он дал нам. Итак, это чудесно, что даже через человеческий грех, через наши недостатки, через все то, что не то в нашей жизни, Бог как-то действует, чтобы дать нам, в конце концов, совершенство. Не в том, что мы не согрешили, мы не согрешаем, а совершенство в смысле, как здесь написано, совершенны во всей полноте. Чтобы тот путь, тот план, который у него был для нас, как-то исполнялся. И у никого не было бы такой ситуации, где мы найдем место или уровень, степени в жизни, где мы без греха. Но мы сможем найти какой-то пункт, где мы как-то совершили то, что Бог хотел для нас. Итак, у Бога есть намерение для каждого человека, для каждого человека. У него есть свой план для нас. Он хочет, чтобы мы стали бы вот такой, или вот такая. Что мы сделали вот такой работу для Него. Что мы исполняли бы тот, желание, которое у Него есть для нас, тот надежда, которая у Него есть для нас. Это чудесно, что у Бога даже есть надежда. Когда вот Он видит, Он смотрит сюда, на меня, на тебе, у Него есть какая-то надежда, что мы вот так и поступили бы, что мы так и сделали бы. Поэтому 5 стих, если же у кого из вас недостает мудрости, то просит у Бога. Я думаю, что Яков это писал, зная, что Соломон попросил у Бога мудрость. И из-за того, что он попросил мудрость, Бог дал ему все то, что остальное. Бог сказал ему, что ты хочешь, я дам тебе. В любом области я дам тебе. Что ты хочешь? И он попросил мудрости. А из-за этого, из-за того, что он попросил именно мудрости, Бог дал ему все остальное. Наверное, чтобы показать нам, в таком степени мудрость – это самое главное для нас. Потому что у Соломона, в конце концов, было все то, что можно желать в жизни. Но он как-то забыл свою мудрость. И это ничего не дал ему, в конце концов. И 6 стих мне волнует, что когда мы что-то просим, нам надо просить с верой. Немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Так часто мы такие, что мы просим что-то, думаем, да ладно, я помолился, как страхование. Ладно, я хочу это, наверное, так, наверное, нет, ладно, ничего плохого не имеется, если я попрошу Бога для этого, для этого, дай, пожалуйста, этого. И мы думаем, да ладно, если я не получаю, то ничего страшного. А здесь нет. Написано, что если мы что-то попросим у Бога, надо просить с верою, такой солидно, конкретно, не как волна, ветром поднимаемая и развиваемая, а нет. Точно решаем, что я так и хочу. И дай, пожалуйста, то, что я попросил у тебя. Если мы будем так молиться, значит, что нам должны сперва подумать немножко, о чем мы молимся. Потому что если мы молимся с верой, обязательно ожидая, что я получаю то, что я спрошу. Если мы так и думаем, что я буду получить то, что я спрошу, то надо немножко подумать сперва. Если я на самом деле хочу то, что я попрошу. Потому что он имел в виду, что у нас должно быть довольно вот солидно, конкретно отношение, что вот я это хочу. Дай, пожалуйста, и я верю, что я это получаю. И тогда надо вот подумать. Не вот так быстро вот спросить у Бога. Если мы на самом деле серьезно молимся, ну, сперва надо чуть подумать. Как раньше, во время закона Моисеева, написано, что Фумьям представил молитвы. И им должны сперва тот Фумьям приготовить, и только потом приносить в жертву. Если тот Фумьям является символом нашего молитвы, то нам должны и тоже, ну, сперва приготовить то, что мы хотим спросить. Вот парадокс 9 стих. «Да хвалится брат униженный высотою своею, а богатый унижением своим, потому что он придет, как свет на траве». То есть хвалиться на то, что мы унижены, и понять, что тот унижение – это фактически наша высота. Это что-то. Вот так и написано. «Да хвалится брат униженный высотою своей». Потому что Бог сказал, и столько раз в Библии написано, особенно в учении Иисуса, что тех, которые унижен, будут, когда Он придет, высоки. И наоборот, тех, которые пока в той маленькие 70 лет высоки, будут унижены. Итак, Он сказал, что мы сможем даже радоваться в том, что мы унижены. Но это совсем против все то, что мы хотим. Это парадокс огромный. Это огромный парадокс. А поскольку мы сильно-сильно верим, что Иисус точно придет, и Его Царствие здесь на самом деле будет, и мы там и будем, вот мы нашли бы такую возможность, такую способность радоваться в том, что я унижен. Но это призыв, конечно. Вот 13 стих. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Ну, мы как раз видели некоторых вот примеров из книги Судей, там вот 3 главы, где написано, что Бог оставил некоторые колени в Ханане, чтобы искушать свой народ. А что это значит? Есть, конечно, разница между искушением и испытание. Но все равно, в принципе, как он здесь объяснил, процесс искушения происходит внутри человека. 14 стих. «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью». Наше искушение происходит из нашего собственной похоти. И так это нельзя сказать, что Бог как-то прямо в этом плане меня искушал. Но Он разрешает ситуации, Он разрешает ситуации, которые безусловно, но стимулируют тех вот искушений. Поэтому, как мы прочитали, Он разрешил эти колени оставаться там в Ханане, чтобы искушать свой народ. Хотя тот самый процесс искушения – это внутренний процесс. Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственную похотью. Тот слов «собственную». Значит, что наши похоти внутри себя, это наши собственные похоти. Собственные. Это нельзя сказать, что черт там стоял и как-то предлагал меня. Это наши собственные похоти. То есть это наша проблема. И постоянно, почти в каждом главе Библии говорится о том тему, что должен бороться против самого себя, против нашего собственного похоти. 15 стих: похоть же, зачавши, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть почему мы умираем? Мы умираем из-за того, что мы согрешили. Если это не наша вина, что я согрешил, то Бог должен как-то захватить то дьявол и ему указать, а почему мне должен тогда умирать из-за моего греха. Почему? Потому что я сам виновен, потому что у меня есть ответственность. Итак, то, что я вам предлагаю насчет дьявола и сатана, что это не означает какой-то черт с рогами, но это говорится о нашей собственной похоти, что это наш самый главный противник. Это имеется, по-моему, практические силы, чтобы помогать нам взять на себя ответственность за наши дела. Потому что постоянно мы очень как-то любим обвинить да, какого-то другого человека, что это не я. И в теологическом плане люди любят сказать, что ну это не я, это черт, это сатана, это не я. Но, как я сказал, я уверен, что совесть, мы все знаем, что это не то объяснение. Мы все знаем, что в конце концов это я. И ну, здесь так написано, мы поэтому умираем из-за нашего греха. И тот грех 100% наша вот ответственность. А где путь выхода? 18 стих. Родил он нас словом истины. Родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Я понимаю тогда, размышляя об этом, что Слово Божие, тот Евангелие, который мы как раз почитаем, что это является тот семья Божья, как сказать по-нормальному, не знаю. Но это какое-то деликатное, вот, там деликатно, тем более на русском написано, на английском немножко более прямое, что это как сперм Божий, так написано. На русском более как-то деликатно написано, что родил он нас словом истины. Что это, как сказать, способ через того, что мы начинали.
Вот.
Итак, то есть, поскольку человек читает Слово Божие, Бог начинает как-то действовать на этом человеке. Здесь у нас есть все генетический код Божий, можно сказать. И поскольку человек занимается с этим, мы как-то получаем тот новый жизнь, который начинается внутри. Я уверен, что мы все уже как-то испытывали тот процесс немножко, что мы познакомились с Словом Божьим. И тот новый твар начинался, хотя очень маленький, но начинался вот внутри. Новый человек, новый твар начинался внутри. Начинался. И крещение это, конечно, ну, шаг в этом. Потому что это новое рождение. И почему человек крестится? Почему? Потому что он сперва слышал Слово Божие. По-другому человек не хотелось бы креститься. Итак, я постоянно поэтому ободраю людей для себя читать Библию. По-другому не получится. Потому что здесь у нас есть очень близкий контакт тогда с Богом. Его, как сказать, генетический код. Его, ну, мы будем становиться некоторым начатком его создания. То есть мы являемся его дети, его характеристиками. Но сил в этом, но способ, который Бог употребляет, это вот его слов. Поэтому он сказал 22 стих: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себе». То есть мы сможем обманывать самих себе в том, что мы думаем, да ладно, я читаю Библию, я это слышал. А если мы как-то пассивны к этому, если мы ничего в практическом плане делаем, то это самообман. Он сказал, что это как человек, который посмотрит на себя, на зеркало, и отошел, и тотчас забыл, каков он, 24 стих. Это, я так и чувствую иногда, вот, ходишь на собрание, это как ты видишь себя на зеркало, ты понимаешь, ну да. И как 24 стих, я отошел, и тотчас забыл, каков он. И сразу домой, мы сразу обратно в жизни, и все. Это как мы просто за пару минут смотрел на себе на зеркало и поняли, ну да. И все. И в этом послании Якова постоянно написано, как все это знание должно иметь какой-то практический, ну, толк в нашей жизни. 26 стих. Если кто из вас думает, что он благочестив и не опустевает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Пустое благочестие. Тот мир вполне такое. Пустое благочестие. Пустота. Если человек, допустим, не обуздевает своего языка. Если мы просто говорим то, что мы хотим. Ты хочешь кричать, ты кричишь. Ты хочешь что-то плохое сказать, ты это скажешь. Ты хочешь ругать с кем-то, ты ругаешь. Нет. Смысл христианства это в том, что мы как-то сознательно будем пробовать держать себя под контролем. Тем более наш язык. Почему он именно выбрал тот язык? И дальше он очень много язык будет сказать в этом послании, особенно вот в 3 главе. И что язык это знак, это, наверное, знак, как мы думаем. И поэтому это столь значительно. Потому что наше слов является какое-то отражение, ну, наше ум, наше сердце. Ладно, еще есть комментарии?